Всегда в любом деле хорошо начало, не правда ли, да? От того, как начнешь, многое зависит. Хотел бы начать с одной цитаты. Автора ее, это прямая речь, автора ее я скажу в конце. И попытаюсь ваше внимание сосредоточить на наиболее важных местах этой цитаты. Итак, от первого лица. «Надо признаться, что меня воспитывали в благочестии, клали в колыбель с молитвою и убаюкивали песнями о Христе. Я постоянно слышал Евангелие, но когда Слово Божие пришло ко мне в силе, оно было для меня таким же новым, словно все это время я жил в неведомых племенах Центральной Африки и ни разу не слыхал благой вести об очищающем основании, наполненном кровью из жил Спасителя. Когда я первый раз принял Евангелие, и душа моя обрела спасение, мне показалось, что я еще ни разу не слышал его по-настоящему. Я решил, что все проповедники, которых я слушал, просто не могли как следует его разъяснить. Но сейчас, глядя назад, я думаю, что на самом деле я слышал полную проповедь истинного Евангелия. Не одну сотню раз. Разница состояла в том, что раньше я слушал его, словно не слышал. Когда я все-таки услышал проповедь, наверное, была ничуть не лучше всего, что я слышал до сих пор, но сила Святого Духа открыла мне уши и донесла благую весть до моего сердца. Тогда мне казалось, что я ни разу не слышал проповедь истины. Теперь я убежден, что свет часто падал на мои глаза, но я был слеп и потому думал, что света просто нет. Свет окружал меня все время, но я был не способен принять его. Глазное яблоко моей души просто не воспринимало небесных лучей». Автор этих строк – Чарльз Спержен. Там большая цитата, наверное, сложная для понимания, объясню в двух словах. Он с детства слышал Евангелие. С детства. Он немного такие образы использует. В колыбели уклали под христианские песни, убаюкивали песнями о Христе. Естественно. Ему и в воскресной школе, и через проповеди, и, наверное, дома родители объясняли и не раз. И не родители, если там отталкиваться от того, что нет пророка в своем отечестве. Но он говорит, когда я впервые покаялся, я не знаю возраст покаяния Чарльза Спержена. Он говорит, для меня это было как в первый раз. У меня было впечатление, что я ни разу об этом не слышал. Друзья, как так получается? Давайте задумаемся и постараемся ответить на этот вопрос. В этой короткой проповеди я постараюсь ответить на этот вопрос вместе с вами. Итак. Я хотел бы отталкиваться от двух вопросов. Сперва. Кем же был Чарльз Спержен до покаяния? Известнейший проповедник, дитя верующих родителей. И что повлияло на него? Как же он все-таки смог услышать или увидеть свет Евангелия, как он пишет? Давайте определимся сначала, кто такой был Чарльз Спержен до покаяния. Кто такие люди, которые нас окружают, не верующие в Иисуса Христа, даже наши самые близкие родственники и знакомые. Итак, Бог разделяет людей на две категории. И Священное Писание об этом нам четко говорит. В 8 главе Евангелия от Матфея Христос называет иудеев, которые исповедуют Иегову Всевышнего, если помните, как он их называет? Дети кого? Ой, простите, да, Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Дети дьявола. Дети дьявола. Те, кто посещают храм, те, кто изучают Писание. Ну, знали закон, давайте так скажем. Знали закон. И исповедовали Иегову Богом. Он называет, вы дети дьявола. И дает им три критерия. Три критерия, по которым мы можем присвоить такой атрибут некоторым из людей. Он говорит, вы делаете дела отца своего, то есть дьявола. Вы не любите меня, посланного отцом. И третье, вы хотите исполнять похоти своего отца, желание своего отца. Он говорит о том, ну, если читать ранее, там говорится о том, что они хотели его убить. Он говорит, вы хотите убить меня не потому, что вы такие, может быть, плохие, задумали что-то, а вы исполняете желание вашего отца, который имеет, другими словами, над вами власть. Христос в Матфея, уже в Матфея, в 10 главе, говорит о том, что он принесет в семьи разделение между дочкой и мамой, между папой и сыном, между родителями и детьми. Он говорит, я не мир принес, я принес меч. Тот самый меч, о котором говорится в Откровении, который исходит из уст его. Меч, который разделяет, слово его разделяет людей на два лагеря, даже семьи на два лагеря. Людей, которые принимают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и которые отвергают его. В 13 главе Матфея Христос говорит притчу о плевелах. Он там говорит, интересный такой момент, он в 13 главе говорит несколько притч, но почему-то ученики в конце говорят, истолкуй нам, пожалуйста, первую, которую ты сказал о плевелах, она их особенно заботит. Смысл этой притчи заключается в следующем. Он говорит, весь мир как поле, и там есть два насаждения. Добрый человек сеет пшеницу, а приходит злой человек, сеет плевела. А потом он растолковывает. Добрый человек – это Господь. И он сеет пшеницу своих будущих детей. Но приходит злой человек и сеет плевела. Потом будет жатва, и плевела соберут, и сожгут огнем. Но он разделяет весь мир и все насаждения в этом мире на две категории, друзья мои. Плевела и пшеница. Еще есть один интересный момент. Я спешу, потому что это короткое слово перед молитвой, поэтому я хочу сосредоточиться больше на молитве. У нас еще будет время, наверное, в молитве порассуждать об этом, обратиться к Отцу. Итак, в Откровениях, в 13 главе, 6 стихе говорится о том, что в последнее время поклонятся дьяволу все незаписанные в книге жизни. Все незаписанные в книге жизни, друзья мои. Откровение, 13 глава, 6 стих. Давайте посмотрим. 6 глава, 6 стих. «И слышал я голос посреди четырех животных, говорящих...» Так, сейчас, не ту главу открою. 13, 6 стих. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, зверь», да, о котором говорится в начале главы, «чтобы хулить имя его, Христа, и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». 8 стих. «И поклонятся ему, зверю, все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у акции». И тут возникает вопрос, а чьи же имена записаны? В Луки, в 10 главе, Христос говорит о том, что ученики его, радуйтесь о том, он говорит, о чем радоваться? О том, что ваши имена уже записаны на небесах. В Ветхом Завете Малахия, в 3 главе, говорит, что кто боится Господа и чтет имя его, того имя записано на небе, книги на небе. Очень интересные слова. Таким образом, Бог опять-таки разделяет всех людей на тех, кто записан в книге жизни, и тех, кто не записан, которые в будущем поклонятся зверю. Опять два лагеря. И Библия не оставляет альтернативы на то, чтобы человек попал в какую-то третью категорию людей. Если мы заключаем то, что мир разделен на детей света и детей тьмы, на детей Бога и детей дьявола, то возникает вопрос, какое влияние имеет отец над своими детьми? Давайте посмотрим, что Слово Божие говорит о влиянии дьявола на своих детей, на тех, кто находится рядом с нами, на тех, кому мы благовествуем, на наших родных, с которыми мы общаемся каждый день. В 26 главе Деяний Павел, описывая свою историю перед царем Агриппой, по сути, оправдываясь перед ним, свидетельствует о своем обращении и встреча с Иисусом Христом, и говорит о том, что Христос, сам Христос, в 18 стихе, сам Христос отправляет его на благовестие иудеям и язычники, которые находятся где? Иудеи и язычники. Под чьей властью? 18 стих. Под властью сатаны. Павел говорит о том, что иудеи и язычники, для благовестия, к которым направил его Христос, находится под властью сатаны. Однозначное утверждение. В Колоссянам в 1 главе Павел благодарит Бога, который избавил нас, верующих по слову его, от кого и от чьей власти? От власти сатаны. Другими словами, до избавления от этой власти мы находились под ней. В Ефесянам во 2 главе Бог говорит о том, что мы, сравнивая опять наше положение во Христе сегодня, как сонаследников, говорит о том, что до этого мы, будучи неверующими, жили по воле князя тьмы. Обратите внимание, не просто под властью, но по воле. Помните слова Христа в Евангелии от Иоанна, когда он обращался к иудеям? Потому что говорит, вы исполняете не свои желания, вы исполняете желания вашего отца. Павел об этом же говорит в Ефесянах. Он говорит, вы жили по чужой воле, вы исполняли не свою волю. И что самое важное, что перекликается со свидетельством самого Чарльза Спержена, о котором я говорил в самом начале. 2 Коринфянам, 4 главе, 4 стих. Давайте откроем. 2 Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Давайте с 3. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Знакомая ситуация. Закрыто. Другими словами, когда ты проповедуешь, не имеет эффекта то слово, которое ты говоришь человеку. 4 стих. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Бог века сего ослепил умы. То есть активное действие над каким-то пассивным субъектом. Другими словами, те, кто находится под властью сатаны, поступают по его воле. А что еще делает сатана с этими людьми? Что затрудняет благовестие? Павел говорит о том, что он ослепляет их умы. И мы четко видим это из текста. Возникает следующая ситуация. Мир разделен на два лагеря. Верующие и неверующие. Дети небесного отца и дети сатаны. Если первые действуют по желанию отца, имея Духа Святого, все необходимые инструменты для того, чтобы исполнять его волю, то вторая категория людей, дети дьявола, действуют по воле отца своего. И, находясь под его волей, исполняют его желания. Более того, сатана ослепляет их ум для того, чтобы они не вырвались из-под его власти. Давайте посмотрим с другой стороны, что же нам с этим делать? Достаточно ли того, чтобы просто говорить людям о Христе? Всегда ли это эффективно? Находим ли мы в своей жизни ситуации, когда человек не понимает, не принимает, другими словами, ослеплен, или как Спержен пишет о себе, что когда он услышал, действительно услышал, до него дошла проповедь Христа, для него было впечатление, что он никогда до сего момента ее не слышал в своей жизни. Почему происходит эта ситуация? Давайте разберемся в нашей ответственности. Павел говорит о том, что наше служение – это служение примирения. Примирение святого небесного Отца и грешного человека через жертву Иисуса Христа, через проповедь о жертве Иисуса Христа, о его благодати. В этом служении ключевой момент – это проповедь, безусловно. Потому что Павел же в Римлянах говорит о том, что ну как услышат без проповедующего? Да, возможно, есть свидетельство, когда человек посмотрит на красоту окружающего мира и скажет, ну, действительно, невозможно, не может быть, что само собой все сотворено было или сотворилось в результате каких-то процессов. Он придет к мысли о Создателе, но саму весть об искуплении через жертву Иисуса Христа мысли, наверное, ниоткуда не придет. Как услышат без проповедующего? Это наша ответственность. Но тот же Павел призывает нас молиться. Помните знаменитый стих с призывом молиться обо всех людях? 1 Тимофея, 2 глава, давайте откроем. Первое послание к Тимофею, 2 глава. С 1 стиха. Итак, прежде всего, Павел наставляет молодого служителя, говоря о том, что самое важное, там греческое слово употреблено, протон, прежде всего, то есть начало, первопричины. Другими словами, все, от чего должно остальное следовать. Прежде всего, прошу совершать молитвы и прошения, он перечисляет всех людей, царей, начальствующих, и говорит в втором стихе, казалось бы, причину, почему мы должны об этом молиться, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. И на этом, как правило, цитата заканчивается. Но давайте посмотрим дальше. Почему? Павел продолжает мысль. Потому что. Третий стих. Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. говорит, молитесь. Прежде всего, молитесь за всех людей, потому что Бог хочет, чтобы они спаслись. Да, проповедуйте, но молитесь за людей. Петр говорит во втором послании о том, что Бог не хочет, чтобы кто погиб. И медлит, как казалось бы некоторым, медлит с пришествием обетования своего, с обетованием пришествия своего, по той простой причине, что он хочет, чтобы Евангелие распространялось, чтобы как можно больше людей услышали о спасительной вести и приняли Христа в свое сердце. Павел молится об Израиле. Ветхозаветные пророки молились об Израиле. Неемия, Иезекия, Даниил. Все они молились о покаянии Израиля, и Бог слышал их молитву. Один человек. Также и Павел в 10 главе в 1 стихе он говорит о том, что желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Он молится за людей, которым проповедует. Пример первой церкви. Помните знаменитые стихи о том, что они пребывали вместе в преломлении из хлеба, общение, в молитве. Там нету, в коротком контексте, там нету прямой взаимосвязи между молитвой и большим притоком людей, новых людей в церковь. Но если рассматривать все первые 6 стихов книги Деяния, там говорится об экстенсивном росте количества верующих в церкви, новых членов церкви, и постоянном пребывании в изучении слова, в преломлении хлеба и в молитве, друзья мои. Они постоянно молились вместе. Можно догадываться, о чем они молились. Наверное, молились за тех людей, которые еще находятся под властью сатаны, которые исповедуют Бога, может быть, формально, как исповедовали иудеи, о которых говорит Христос в Евангелии от Иоанна. Христос проводит параллель между властью сатаны и властью сильного человека, который находится в доме и обладает неким имуществом. В Евангелии от Марка, в 3 главе, когда его обвиняют в том, что он изгоняет бесов силою бесовскую, силою Вельзевула. Он говорит, нет, не может царство разделиться само в себе. Если разделится, тогда не устоит. Он говорит о том, что нет, я другую силу изгоняю. И тут же приводит историю. Допустим, есть сильный человек, который у себя держит некое имущество. Когда он его отпустит? Он его отпустит только тогда, когда придет еще более сильный, свяжет его, и тогда то, что находилось под властью сильного хозяина дома, обретет свободу. В этом же Евангелии, в 9 главе, Христос говорит ученикам, разочаровавшимся в своем служении, да, на секунду разочаровавшимся, которые пришли и сказали, мы не можем изгнать беса из этого человека. И задают вопрос, почему? Христос что отвечает? Молитва. Пост и молитва. Пост и молитва. Но задаемся вопросом, кого просить? Можем ли мы сами ввязываться в эту борьбу? Христос ходатайствует за нас и ходатайствовал за нас, когда мы еще не были верующими. Давайте посмотрим Евреи 7 главу. Евреи 7 глава, 25 стих. С 24. «Сей Христос, первосвященник, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». За кого? За уже спасенных? Можем ли мы обращаться ко Христу, который, как Слово Божие говорит, имеет власть? Имеет власть. Приведу несколько мест. Колоссянам в 1 главе говорится о том, что ему все повинуется. В 1 Петра, в 3 главе, говорится, что ему все подчинено. Евреям во 2 главе говорится о том, что он лишил силы, дающего страх и рабство. И он показывал своим примером во время земного служения о том, что он может освобождать людей от власти сатаны. Другими словами, что получается? Какая следует картина? Весь мир разбит на два лагеря, верующий и неверующий. Неверующие находятся под властью сатаны. Они исполняют его волю, и их умы ослеплены. Об этом говорит прямо Священное Писание. мы проповедуем им, и как Павел говорит в 1 Коринфянам, о том, что они считают это за безумие. История о девственнице, которая родила Бога, который позволил, чтобы люди его убили, им кажется безумием. Но в тот самый момент, когда они обращаются искренне ко Христу, для них, ну, помните свидетельство? Я помню о себе это свидетельство. За меня очень долго молилась моя мама, там, наверное, больше 10 лет. Я с 14 лет слышал Евангелие, которое было разложено абсолютно по полочкам. Не было никакого, наверное, никакой претензии к тем, кто его говорил. Было все четко. Но я не понимал. И в тот самый момент, когда вы слышите, искренне принимаете Евангелие, для вас словно пелена спадает с глаз. Вы освобождаетесь от силы, которая удерживает вас. Можем ли мы обращаться ко Христу с просьбой о том, чтобы Он лишил силы того, кого Он победил? Можем ли мы обращаться ко Христу с просьбой о том, чтобы Он совершил то же, что Он совершил во время своего земного служения, освобождая людей от власти сатаны? Можем ли мы последовать примеру тех людей, которые молились за нас? Молились за миссию в России в начале 90-х, когда многие обратились. Молились за нас наши родственники, наши близкие и знакомые, может быть, даже люди, которые нас никогда не видели, никогда не знали. И не знают, может быть, до сих пор за нас молились. И благодаря им власть, которая нас удерживала, она ослабла. И свет Евангелия проник в наши глаза. Давайте посмотрим, я еще приготовил пару цитат, которые нас мотивируют на молитву, на сегодняшнюю молитву, надеюсь, и дальше, будет дальше мотивировать, чтобы молиться по этой теме. Я подобрал пару цитат. Сэмюэл Гордон, американский проповедник и автор нескольких классических духовных гимнов, он жил на рубеже 19-20 века. Он говорил следующее. «Я не могу противиться своей глубокой убежденности. Мне очень не нравится это говорить, и я ни за что не стал бы этого делать, если бы не пощадил свои и ваши чувства. Но я не могу противиться своей глубокой убежденности в том, что некоторые души оказались в преисподней из-за того, что кто-то из нас отказался последовать Божьему призыву молиться». Еще одна цитата. Журнал Decision, христианский журнал, издающийся на Западе, я так предполагаю, в Соединенных Штатах. Цитата. «Молитвенные тройки перед миссионерской кампанией в Англии в 1984 году принесли самые большие результаты, какие Билли Грэм только видел в момент своего служения. 90 тысяч христиан объединились в группы по 3 человека и начали молиться. Каждый из 3 христиан выбрал 3 неверующих своих знакомых. И в течение года перед началом кампании раз в неделю они собирались и вместе молились, чтобы эти 9 человек пришли ко Христу». Вторая цитата из журнала 5-летний, прошло 5 лет, 89-й год, да? И этот же журнал пишет. В январе 89-го, призывая создать молитвенные тройки для подготовки следующей евангелизационной кампании Билли Грэма в Англии, сообщили, что во многих случаях все 9 неверующих, за которых молились эти тройки, приняли спасение еще до приезда Билли Грэма. Люди молились просто для того, чтобы подготовить почву для евангелизации. Люди молились год раз в неделю за 3 своих неверующих, собираясь вместе. Когда в следующий раз Билли Грэм приехал, оказалось, что все, кто был включен в списки, большая их часть, уже в церкви. Друзья мои, уже в церкви. Очень интересно, что же сыграло роль в судьбе каждого из нас? Наверное, узнаем только на небесах. Сейчас можем догадываться. Но моя глубокая убежденность в том, что молитва играла не последнюю роль в моей жизни, наверное, многих из присутствующих. И я призываю сегодня нам вместе помолиться и взять себе на сердце как раз-таки тех людей, которым мы, может быть, рассказывали Евангелие, которые уже, может быть, все хорошо знают, но почему-то его не принимают. Друзья мои, Слово Божие говорит о том, что прямо нам утверждает о том, что они находятся под властью сатаны. Их умы ослеплены. И для того, чтобы сильный отпустил своего заложника, должен прийти кто-то еще более сильный и связать его, как говорит Христос. Давайте попросим Христа, который имеет силу, освободить наших близких и знакомых от этого рабства. И давайте положим себе на сердце каждый вечер, раз в неделю, с какой-то периодичностью, молиться за этих людей. Молиться месяц, год, два. Есть примеры, когда годами люди молятся. Годами. Я такой пример. Я живой пример. Когда за меня годами молились. И руки уже опускались у всех. Но материнское сердце, оно не отпускало. Почему? Потому что оно имеет такую вот уникальную любовь от Бога. А имеем мы такую уникальную любовь от Бога к тем, кто нас окружает?